Вы знаете, я буквально вчера ехал в машине, и Дух Святой заговорил со мной. И я постараюсь поделиться с вами такой словом. Оно, конечно, кажется простым, но мне кажется, но с другой стороны, если мы не поймем, ну вот кто такой Бог, и насколько, и как можно глубже поймем, кто такой Бог и кто Он, чтобы нам никогда не путать и не изменять то, кем является Бог. Вы знаете, у Моисея было два потрясающих случая в жизни, очень похожих, но совершенно разных по смыслу. И два раза он бил по скале в своей жизни, и вода текла из скалы. И один случай был потрясающий, впечатляющий. Моисей ударил по скале. По слову Господа, Господь сказал: ударь. Народ роптал, хотел пить. И Моисей ударил по скале, и потекла вода. Я думаю, целая река, потому что более 3 миллионов людей он напоил из этой скалы. Это было в начале того, когда они шли в землю обетованную. И примерно в конце, где-то за год до того, как они должны уже были войти в землю обетованную, где-то вот за короткое время, Бог, народ роптал и просил воды. И Господь сказал Моисею: скажи скале. И вот здесь произошло потрясающее чудо и роковая ошибка в судьбе Моисея. Он собрал весь народ возле этой скалы, и потом он сказал: ну что, народ? Народ, как он сказал, бунтарские, ропотники, неверные. Разве из этой скалы дать вам воду? И поднял руку и ударил по этой скале, и вода пошла. И Господь сказал: ты не явил святости моей, ты не войдешь в землю обетованную. Вы знаете, удивительно кажется, ну вот в прошлый раз там он ударил по скале, и это было потрясающее чудо. В этот раз чудо тоже произошло, только Моисей лишился возможности войти в землю обетованную. Он как представитель закона, такого, знаете, закона, он мог довести до обетованной земли, но именно как представитель закона и законодатель, потому что закон произошел от Моисея, у него не было власти войти в землю обетованную. Туда мог ввести только человек с именем Иисус. Поэтому, знаете, Иисус Христос только может ввести тебя в землю обетованную. В чем же была ошибка Моисея? Он же просто ударил по скале. И почему он не явил святости Божьей? Потому что он показал народу Бога гневного, злого Бога. Он явил такое послание в этот момент, что Бог ненавидит людей, гневается на них, раздражается. И, конечно, люди пили, и они получили воду от Бога. Но Господь сказал: ты показал меня неправильным в глазах людей. Ты меня в глазах людей унизил, потому что я хотел их благословить, я хотел показать свою доброту. А ты показал, насколько я гневный. И люди говорят иногда, что Моисей не явил святости Божьей. Как будто бы святость – это как раз-таки есть гнев Божий. Святость – это невероятная Божья доброта и милость к людям Божьим. Аминь. И в этот момент Моисей, как пророк, просто должен был быть послушен. Он должен был сказать горе. Не бить в нее. Сказать горе. Вы знаете, потому что в этот момент, как пророк, даже если пусть не как пророк, а просто будь послушен, Бог сказал сказать, а не бить, он ударил по скале. Но он не узнал этого пророческого действия, потому что в этот момент эта скала олицетворяла Иисуса Христа. И когда Иисуса били, когда первый раз, то он пострадал для того, чтобы ты имел эту вечную жизнь. Но когда он воскрес, ты не можешь уже больше действовать таким образом, потому что ты должен говорить. Поэтому Иисус говорит: если вы скажете, ранами Иисуса исцелен. Вы получите жизнь из этой скалы, которая есть Иисус. Если вы скажете, все, что вы не скажете с верой, я сделаю для вас. Потому что это уже совершенно другое пророчество на совершенно другие вещи. И поэтому Исаия пишет в 54 главе, он пишет, я поклялся, говорит Господь. Представляете, это когда клянутся, поднимают руку. Богу вообще не надо клясться. Он Бог, у него слово «да», «да» и «нет», «нет», и все. Ему клясться не надо. Но чтобы ты был уверен, он говорит, клянусь, никогда не гневаться на тебя и никогда не укорять. И если бы Бог это сделал, он бы был клятвопреступником, он бы нарушил собственное слово, но он точно знал, что говорит, потому что у него никогда не было в сердце гневаться или укорять. И гнев человеческий не похож на Божий. Он, человеческий гнев никогда не творит правды Божьей. И даже когда люди злые и нечестивые люди страдали, Господь говорит, никогда этому не радуйся, потому что этого нет в сердце Бога. Он трости надломленные не доломает или на окурящегося не угасит. Понимаете, то есть мы должны точно знать, кто такой Бог, какой Он. И когда Иисус с учениками не были допущены в Самарию, потому что они имели вид путешествующих в Иерусалим, а там были религиозные интриги свои и религиозная нетерпимость друг к другу у самарян к евреям, к иудеям, иудеев к самарянам. И когда они видели тот же самый Иисус, который творил у них чудеса, в том же самом месте, где они через самарянку все покаялись, но теперь тот же самый Иисус был отвергнут, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И тогда ученики сказали, а давай мы сведем огонь, как Илия. И они берут то, что было в Ветхом Завете, как Илия, сведем огонь и сожжет, и огонь попалит всю эту деревню, город этот самарянский. И Иисус сказал, запретил им, слышите, там написано, запретил им, видите, запретил им, еще раз, запретил им. Вот мы иногда думаем, вот Господь будет судить там эту страну или эту страну, если у них там пожар, значит, их Господь судит, если у них наводнение, значит, их Господь судит. Нам кажется, что Бог судит все время, потому что мы живем ветхозаветным мышлением, мы не понимаем, что Бог запретил им что-либо такое делать. И говорит, вы не знаете, какого вы духа. Вы не знаете, какого вы духа. И очень важно знать вообще, каков дух Божий, какого ты духа, кому ты принадлежишь. И сегодня бы любой террорист тогда бы сказал, о, эти проповедники говорят, что это суд. Я так же думаю, я с ним, с этим проповедником согласен. Почему я и хотел взорвать всех их? Суд Божий должен на них прийти. То есть тогда вы Бога с террористом сравниваете, не понимая, что делаете. Бог ничего общего с этим не имеет. И на этой земле достаточно проблем вовсе не по причине Бога. И пророк Осия говорит, что рыбы морские вымрут, и то будет. Потому что люди стали такими, 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 такими. Потому что это не Бог танкерами нефть разливает и химическое оружие прячет на дне океана. Это не Бог делает эти вещи. Это мы сами делаем такие вещи. Не Бог поджигает лес в Рейдинге, там, где горит все. Это люди делают. Понимаете, это совершенно не имеет отношения к Богу. Не Бог послал фашистов на Россию, не Бог посылал наводнения, Бог не занимается такими вопросами. Он говорит, вы точно должны знать, какой Дух Божий, каков Божий Дух. Аминь. И вот Божий Дух таков, что Он даже зло превращает в добро. И вот об этом я хотел сегодня поговорить. Потому что, возможно, в твоей жизни есть какое-то зло, а может быть, ты сам его насотворял. Давайте превратим его в добро, по слову Господа. Кто за? У вас же бывали какие-то ошибки, и, может быть, роковые ошибки. Иногда я вижу христиан, они совершают ужасные ошибки, глупости совершают. Глупости, много глупостей совершают. И эти глупости, понимаешь, ты живешь во времени. И вот когда ты живешь во времени, ты живешь там, может быть, 70, 80, 90, но если хочешь, живи 200 лет, если сможешь, конечно, вот, по вере твоей, да будет тебе. Но в этой жизни вот на такие ошибки у нас не так уж много времени. И иногда они забирают годы. Вы понимаете, человек, я помню, с одним парнем разговаривал, он в тюрьме отсидел 25 лет, по-моему, короче, ну, или 20 лет отсидел в тюрьме, и он просто выпил, и на улице в Ярославле там какой-то был парнишка еще там, они начали спорить, ругаться, он достал перочинный нож, нанес ему 40 ранений перочинным ножом этим, а тот оказался сыном какого-то прокурора или еще кого-то, короче, это Советский Союз еще был, ему высшую меру приговорили, он каждый день в камере ждал, что за ним зайдут, а потом ему переменили это на срок, который он отсидел, в тюрьме его еще и ножом тоже ударили в сердце, он чудом выжил. И вот он через 25 лет выходит, уже новая Россия, часть жизни уже закончилась, и вот бывают такие ошибки, которые просто воруют твою собственную жизнь. И бывают такие ошибки или грехи, которые, в общем-то, и ты бы мог сделать, просто ты не был в этих обстоятельствах. Ты просто не оказался с перочинным ножом и не оказался в такой ситуации, но ты бы тоже мог сделать такие ошибки, понимаете? И тут судят двух сестер, они своего отца убили, более там 20, что ли, ранений ножом, в общем, молотком ему по голове надавали, вот. То есть, ну, ты скажешь, ого, какие звери эти девчонки, две там по 16-14 лет. Ну, а то, что их папа дубасил дома и насилие всякие над ними делал, то, что ад у них был в доме, и то, что в конце концов они просто не выдержали, да. И я не знаю этих всех обстоятельств, но, может быть, у тебя помягче жизнь, и поэтому ты не делаешь такие ошибки и склонен осуждать других людей, которые попали в такие ситуации. Понимаете, я никогда не забуду, я еще неверующим был, я работал, ну, я поступил как раз в Ярославль, в театральный институт поступил, и мне надо было денег заработать, ну, чтобы снимать квартиру, потому что первокурсникам не давали общежитие, а стипендия 40 рублей тогда была, рубли были немного другие, вот, и я понимал, что квартиру мне не снять на 40 рублей, никого не знаю, город незнакомый, я приехал в него, ну, и я думаю, мне надо поработать, пока лето не осенью надо учиться, еще есть лето, чуть-чуть. Я пришел на молочный комбинат, там, где сыр делают, молоко, потому что можно было устроиться. И они мне говорят, ты где хочешь работать? Вот есть тяжелая работа, но 300 рублей. 300 рублей, это очень много вообще в то время было. А есть, говорит, полегче, но 100. Я говорю, давайте тяжелую. Потому что мне надо побольше заработать. Месяц, думаю. Тяжелая оказалась тяжелой. Я был грузчиком. 48 тонн сыра в день я загружал. Сам весил 55 килограмм. Вы знаете, я подумал где-то примерно в первый день вечером, что я здесь сдохну на этом молочном комбинате. Но через две недели Арнольд отдыхал уже по сравнению со мной. Ящики у меня летали по 12-16 килограмм в воздухе, переворачивались, заполняли эти фуры. Единственное, что я прокалывал руки вот этой проволокой. Бывает, кинешь, а потом она воткнется, проволока, в палец, и ты бежишь с ним туда, куда кинул, с этим ящиком. Короче, где-то две недели это был ад, потому что я думал, что я умру на этой работе. Но на третью неделю я уже был такой качок, знаете, я уже даже не уставал. В конце месяца мне заплатили 100 рублей, не 300. Я сказал, а почему 100? Они сказали, потому что ты не на постоянную устроился, а на месяц. И все. На проходной я шел со своими вещами, какая-то тетка так наорала на меня, «Эй, ты дебил и урод! А ну, подойди сюда!» И вдруг у меня вот в глазах потемнело. Я остановился. И у нее какое-то, знаете, извините за слово неуместное, у нее какое-то помазание. Вот знаете, она как-то так сказала непросто, что меня это вот выключило. И я помню, что я развернулся не спеша и пошел к ней медленно. потому что я не торопился. Я знал, что я ее убью. И это была стопроцентная гарантия. Поэтому я не спешил. Вы знаете, у меня потемнело в глазах. Каких-то два охранника встали передо мной. Я просто посмотрел на них так мило. И они отпрыгнули в разные стороны. Я не знаю почему, что они увидели. Они просто отпрыгнули в разные стороны. Я бы убил и их, если бы они мне помешали. И я помню, я так не спеша пошел к ней, и вдруг голос. И вы знаете, я вот сегодня верующий, понимаю, что это Господь. Вот знаете, вот я просто иду, и голос. Разворачивайся. И я, знаете, так послушно развернулся. Иди домой. И я шел, не понимая, почему я ухожу. Месть-то не закончена, ну, даже не началась. 3 дня меня вот так вот трясло. 3 дня. Меня просто, знаете, как это она так говорит, что так трясет человека 3 дня. Вот. И я понимаю, что сохраняет Господь нас от роковых случаев в нашей жизни. Но бывают такие события, что тебе обязательно нужна милость Бога и Его благодать. Милость – это когда тебе просто простили твои долги. А благодать – это когда тебе простили долги и еще дали денег сверху. Понятно? Поэтому, когда ты приходишь к трону милости и благодати, то это невероятно счастливая вещь в твоей жизни. Никто из нас не заслужил милости и благодати от Бога. Это все заслужил для нас Иисус Христос. Никто. Я точно это знаю. Вы знаете, если не веришь, просто как-нибудь я тебе желаю оказаться в присутствии Бога. И ты увидишь, потому что когда Божье присутствие, ты увидишь, что если ты принял Иисуса, если Иисус твой Господь, ты увидишь, что ты спасен. Вернее, так, ты увидишь так. Если ты спасен, вот так, то только по благодати. Тебя тут вообще не стояло, как, знаете, вот, как бабушка моя, когда давали 2 куска мыла в руки и там еще чего-то, и мы все внучики тоже вставали в очередь, чем больше родственников стало, тем больше ты получишь на руки. И там мужчина один, она говорит: мужчина, вы хоть бы пальто наизнанку вывернули, вы уже 3-й раз в очередь встаете. Вот, знаете, вас тут не стояло. И иногда, мы думаем, что мы хорошие, мы думаем, что мы заслуживаем что-то. Никто не может этого заслужить. Это абсолютно Божий подарок. Это просто, если ты поверил в Иисуса Христа, тебе это даруется. Просто даруется, и все. И еще нужно даже не понять, вот если ты захочешь понять, почему, на это, наверное, еще может время уйти, чтобы ты понял, как благ твой Господь. И я хочу прочитать одну историю из Бытия, как Бог превращает, я пару историй расскажу из Библии, как Бог превращает самые ужасные ошибки в величайшие благословения твоей жизни. Вот настолько добр Господь. Если не поднимая рук, вы еще молоды, некоторые совсем молоды, но не поднимая рук, были ли у тебя такие ошибки? Плохие дни, это не просто плохие дни, это радикально дурацкий день, который мог сломать твою жизнь. Может быть, таких у вас не было. Кто постарше, у них наверняка случались. Но если Бог хранил тебя от таких вещей, то слава Богу. Вы знаешь, и я верю, что вот то слово, которое я сегодня поделюсь, оно поможет тебе переживать в твоей жизни невероятные чудеса от Бога и Его доброту. Я буду читать Бытие, 30 глава, 23 стих. «Рахиль забеременела и родила сына. Бог снял с меня позор и послал мне сына, сказала Рахиль, и назвала сына Иосифом». Рахиль не могла иметь детей, и у Израиля было 2 жены, Лия и Рахиль. Вот они состязались, кто у кого больше будет Израиль любить или Яков. И у Рахили не было. Лия уже рожала. И вот, когда в те годы, если нет детей, то это считалось великий позор. И Иосиф – это тот, кто снял позор, снял полностью позор. Вы знаете, мне очень нравится одно место Писания, где написано так, что вместо позора, вместо пепла тебе дается украшение. Крутое. Это потрясающе. Вот это произошло потом, когда Иисус рассказал притчу о блудном сыне, который шел с позором домой, но вместо его переодели полностью и дали ему украшение, в прямом смысле слова. Ему дали перстень, ему дали одежду новую и так далее. И вот это все, и одежда в Библии, и перстень, это имеет свои смыслы и символы. И мы об этом прочитаем чуть-чуть. Иосиф родился, когда отец его, Израиль или Яков, был очень стар. То есть Рахиль долго не имела детей, долго. Это была ее жизнь, это была ее вера, ее борьба. И очень стар. И потому Израиль любил Иосифа больше остальных сыновей. Видите, это когда ты молодой папа, тебе 20 лет, и у тебя появляется ребенок, ты даже не знаешь, что это, ну, где это, ну, что это. И когда, если ты родишь ребенка в 40 лет, ты будешь его обожать просто, потому что ты изменился. Ты стал мягче. И ты стал другим. Мы все время меняемся. Вы знаете, люди говорят, где твой плод? Иногда служители говорят, Галим, где твой плод? На самом деле, плод – это не то, что показывают после покаяния в первый день. Аминь. Плод – это история твоей жизни. Вот когда ты принесешь плод, тебя тогда на небо и заберут сразу. Потому что плод – это конец жизни, а не начало. И даже не середина. Когда пшеница заколосится и принесет плод, тут же посылает что? Серп. И молнию. И молот. Серп. Плод, друг мой, это история твоей жизни. Это не то, что ты должен принести сейчас. А вот дела можешь делать каждый день. Делай на здоровье. А вот плод, когда я видел людей с плодом любви, ты его не отделишь. Это не какой-то там юноша-тимуровец, который корчит из себя любовь. Я люблю вас, братья. Это просто изображение любви. И вот, это то, что не отделить от человека, как от яблони яблоки. Вы понимаете, ты просто видишь это в нем. Это он такой, все, он и есть яблоня. Это не изображение яблок. И иногда, конечно, мы стараемся ходить в любви, тужимся. Иногда мы себя выдавливаем какую-то резиновую виноградину. И пока общаемся, изображаем вид, что вот она наша любовь. Да, брат, я люблю тебя. Только он ушел, всосалась назад, твоя резиновая виноградина. Потому что это еще не тот плод, который ты должен был принести в своей жизни. Плод – это история. Поэтому, когда вдруг на старости лет у тебя рождается сын, ты уже другой, ты уже любишь, ты уже другой. Когда в 20 лет у тебя сын рождается, ты его наказываешь, ты его там. А когда ты в 40 лет рождаешь, он никогда не наказанный ходит. Никогда. Он никогда не наказанный. Ты уже дедушка фактически. Ну, в 40 лет нет, конечно. Но ты уже как дедушка себя ведешь. У тебя все дети хорошие. Только ты не замечаешь, что они нехорошие. А так, ну, все замечают, кроме тебя. Все замечают, что он разбалованный, непослушный, там и так далее. Но не для тебя. Вы понимаете? Но не для тебя. Мне кажется, ты уже так ближе на Бога Отца становишься похож. Итак, он был очень стар. Поэтому Израиль, вот Библия одну причину говорит, он был старый, поэтому Израиль, который был уже старый, любил Иосифа больше остальных сыновей. Ну, Иосиф не имел высших образований, и поэтому сделал, конечно, педагогическую ошибку. Педагогическая ошибка Иосифа заключалась в том, что он при братьях хвалил этого, любил, целовал, а те чувствовали себя уродами, которых не очень любят. То есть это как педагогическая ошибка. Поэтому сейчас говорят, если ты любишь этого, обязательно потом полюби вот этого, и вот при этом не хвали этого, хвали их отдельно друг от друга, чтобы они не завидовали, чтобы один брат потом не прибил другого брата. Надеюсь, у вас этого не будет. И он подарил Иосифу, вот он любил его больше, он подарил Иосифу очень красивый длинный плащ. Вот, ну все. Один только в бренде ходит, остальные все в синих спортивных штанах с отвисшими коленками, с овечьими какашками, застывшими на них. И один вот крутой и богатый, а другие вот как бы, ну, отличаются. И это вызвало зависть. Зависть. Она вообще-то, ее у тебя нет. Пока некому завидовать. Но как только появляется кому, так же, как и жадность не появляется, пока она только с деньгами приходит. Но пока у тебя их немного, так что и жадничать-то все равно. Хотя некоторых уже умеют и при малых финансах быть жадными. Братья Иосифа видели, что отец любит его больше, чем их, и потому ненавидели брата и отказывались обращаться с ним дружелюбно. В другом переводе отказывались мирно с ним разговаривать. То есть это уже напряженные такие отношения, когда ты подходишь к брату, они либо прикалываются над тобой, либо хамят тебе и отказываются разговаривать просто мирно. Видите? Вот. И Иосифу приснились сны. Два. Вы знаете эту историю. Два сна. И в этих снах, суть этих снов заключалась в том, что братья и папа, и мама все вместе, все поклоняются Иосифу. Что он очень поднятый, возвышенный человек. И что у него особенная судьба. Особенная судьба. То есть Иосиф был особым. И за это написано, они возненавидели его еще больше. Потому что Иосиф не имел мудрости промолчать, он сны рассказал. И вы дальше знаете историю. История такая жесткая, начинается жесткая. И после того, как братья еще больше возненавидели Иосифа, они там где-то далеко-далеко пасли овец, папа послал Иосифа к ним, он их нашел на свою голову, они увидели его издали и сказали: «О, сновидец идет, давайте его убьем и посмотрим, как его сны исполнятся». И Рувим, он заступился за Иосифа, он сказал: «Давайте не будем его убивать», и так далее, потому что он хотел его спасти. Но братья так ненавидели его, они хотели его убить. Это очень похоже на грех, согласитесь. Такая ненависть, грех, все плохо, зависть. Они бросают Иосифа в колодец, в котором нет воды. Они срывают с него его цветные одежды. Они бросают его просто без одежды туда. Он там, Библия говорит в одном месте, что он умолял, плакал, умолял, чтобы братья его выпустили. Они хотели его убить, Рувим уговорил, и они продали его в рабство мадианитянам. А те продали его Потифару. И вот пророчество Иосифа, кажется, после пророчества, когда ты получаешь прекрасное пророчество, вы когда-нибудь получали пророчество? А если еще круче, прекрасное пророчество – после него, кажется, у тебя должно все наладиться. Бог дает тебе такое классное пророчество. О конце, но детали убирает. Как будто это не важно. А для нас вот как раз детали важны. Вот, знаешь, тебе говорят, что ты будешь крут, но каким способом, не сказали. Тебе говорят, что ты вот воцаришься, что ты будешь великим, Бог поднимет тебя, Бог тебя благословит. И ты да, и думаешь, сейчас подойдет кто-нибудь и скажет: иди, мы тебя начинаем поднимать. Сейчас мы тебе увеличим зарплату, дадим тебе это, у тебя будет, тебя Путин позовет. И нам кажется, что сейчас как попрет все. Пророчество было от Бога, прям цветное, цветной сон. Все было верно. И все идет в тран-тарары, такое чувство. То есть братья осатанели после этого сна, пророчества. Вообще решили убить. бросают в яму, потом из ямы поднимают, продают в рабство вообще. Иосифу где-то 16 лет всего, 16 лет. Он такой папенькин сынок, не привык к жестким условиям особым. И маменькин тоже. Его отправляют, короче, к Потифару. Там, у него, там он начинает работать, Бог с ним. Он становится самым лучшим, он становится управляющим. И жена Потифара каждый вечер домогается его. Каждый вечер. Я не думаю, что она была уродина. Вот. Потому что Потифар был не бедный человек. У него могло хватить денег на что-нибудь более красивое. В то время за это отвечало только серебро. Вот. А не статистика, что женщин меньше или женщин больше, чем мужчин. Знаешь, как это? Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 8 девчонок, на 10 девчонок, по статистике 8 ребят. Такие песни раньше были. Кто-нибудь в рэп переложит? Я думаю, что там уже, ну, как бы, деньги были на красавицу. Эта красавица понравилась Иосифу, потому что Иосиф был красивый. Иосиф, у него был красивый стан, то есть у него ноги были ровные, тело красивое, голова красивая, весь красивый. Иосиф от нее сбежал. Но одежду-то она прихватила его. Потому что она за нее схватилась, он выбежал, а одежда осталась у нее в руках. Его оклеветали, он оказывается в тюрьме. Вот там, через лет 10, когда ты понял, что про тебя забыли, там не была такая тюрьма, срок назначили. Там бросили и все. Потом труп вынесли, ну, когда... и все. Там тюрьма была совершенно другая. Такая яма тоже с решетками наверху. А не такая, вот знаете, как вот сейчас. Нарды тебе никто не принесет. И он попадает туда. А подождите, он через некоторое время он совершенно забывает про свои сны. Совершенно. Я вам это докажу, потому что он потерял там просто всякую какую-либо надежду. Вся его жизнь из этих уродов-братьев, которым не нравится Божье пророчество. Знаете, как деноминация завистников и прихлебателей покатилась ко всем чертям, вроде бы когда не от Бога. И проходят годы, и ты не получаешь ничего, вот просто в пустоту. Там пришел этот хлебодар и виночерп, хоть с кем-то можно было пообщаться. И потом одного казнили, отвели, другой забыл про него. И в последнюю минуту, когда Иосиф просто понял, что ему не выйти вообще сюда, мне кажется, что Бог что-то ждал такое от него, как плод терпения и веры такой, знаете. И вдруг приходит, открывается эта темница. И говорит, ты Иосиф? Он говорит, я фараону. Подстригают, короче, в порядок приводят, одевают во что-то. Там получше, к фараону все-таки на прием. Он приходит к фараону. И в этот же день он становится самым великим человеком во всем Египте. Проходят годы, 7 лет изобилия и 7 лет голода, и значит, наступает голод. Это около еще несколько лет проходит. Его братья приходят к нему, и он их узнает. Но они его нет, потому что он похож на египтянина. Он похож на египтянина. Он подкрашен, у него бородка в подстаканнике. Можно вынуть подстаканник, в стаканы чайку, потом опять подстаканник. Он крут. И вы знаете, они его не узнали и не ожидали узнать. Он вообще, знаешь, ты когда не ожидаешь, ты и не узнаешь. И годы уже прошли, а он-то их узнал. И там Вениамина он увидел, он побежал плакать. Библия говорит, что горячо стало у него в сердце от любви. И он убежал плакать. И потом, вы знаете эту историю, ее некоторые проповедуют намного лучше, чем я сейчас. Я просто хочу сказать о другом. Он открывается братьям. братья привозят туда отца. Отец все эти годы, он был в трауре. Он все время скорбел об Иосифе. Все время, все годы. И смотрите, что происходит. Потом отец его умирает. Братья приходят к Иосифу и говорят. Они знают, что пока папа был жив, Иосиф их мог терпеть. Они помнят, что они были негодяи, когда были помоложе, и что у них были роковые ошибки в жизни. Они приходят к Иосифу и говорят, твой папа заклял нас, чтобы ты нас не убивал, ну, после его смерти. А Иосиф знал, что они врут, но он говорит такую вещь. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь вам, великому числу людей, евреям. У них у всех были свои семьи, их уже было не 12, а 70 человек там. И смотрите, что происходит. Иосиф говорит, я попал в эту ситуацию, вы продали меня в рабство. Это было от Бога. Вот Бог вот эту злую ситуацию, это не был Бог. Это было, я бы не сказал, что это было от Бога. Но Бог взял вот то, что было зло, зависть, грех, ненависть, желание убить. Вот все, казалось бы, идет против этого Иосифа. И Бог превращает это все в чудо, спасая жизнь вот этих грешников, которые ненавидели Иосифа. Он ради них посылает Иосифа впереди них, чтобы он приготовил им путь, и чтобы они спаслись от грядущего голода, о котором они еще ничего не знают, потому что пройдут годы, прежде чем этот голод придет. Но Бог знал все наперед. Он знал, что кто-то должен пойти вперед. И Иосиф, казалось бы, из-за ненависти, из злобы, из-за греха, из-за того, что эти люди просто не имели страха Божьего, хотели даже убить своего брата. И Бог вот это все, вот это превратил в добро, чтобы их жизнь была сохранена, и чтобы они стали теми, кто породят эти великие колена Израиля, чтобы это все продлилось. Представляете? Казалось бы, это все, что там происходит, это не от Бога. Иногда мы смотрим на какие-то вещи, и мы не понимаем вообще, как это вообще могло, как это вообще могло произойти, это не от Бога. А Бог берет и превращает это в чудо, для того, чтобы они могли быть спасены. И теперь я хочу рассказать вам еще одну историю, я вернусь к Иосифу, но еще одну, это о Самсоне. Понимаете, когда мы проповедуем о Самсоне, все правильно проповедуют, о том, что Самсон, он пострадал из-за своих грехов, что Самсон, он, помните, он был ослеплен филистимлянами из-за того, что он любил женщин, и он с языческими женщинами спал, и у него была вот эта Далила, блудница, в которой он все время ходил. И потом он не слушался папу с мамой, вино пил, а ему нельзя было там. И ему нельзя было к трупу прикасаться, он льва, из льва мед достал и ел. Они такие прикольные ребята были. Он был здоровый, ну, не внешне. На него сила сходила, помазание Святого Духа, и он творил великие чудеса. И обычно, говорит, вот помазание, оно сделает тебя великим, а твои грехи, они убьют твое служение, твой характер. И говорят о плохом характере Самсона. Вы знаете, когда ты читаешь Библию, она так не говорит. Она как-то так повествовательно говорит. Она нигде не говорит о плохом характере Самсона. Она не говорит в осуждающем манере, что он сделал то-то или то-то или то-то. Там даже говорится, что вся его жизнь, она почти вся была от Бога. Вот даже его какая-то неправильная жизнь, она была какой-то от Бога. И сейчас я вам это покажу. Потому что все эти люди, Иосиф, Самсон, Гедеон, все эти персонажи книги Судей, Это все прообразы великого и невероятного, чудотворного и могущественного Иисуса Христа. Если ты хочешь посмотреть честно в Библию, то Иисус говорит так: все Писание говорит обо мне. Бросает ли Моисей палку в горькие воды Меривы, и она становится сладкой? Это о кресте. Понимаете? Все Писание говорит, потому что для Бога крест, он всегда был центром Библии, потому что Иисус был заклан до создания мира. То есть для Бога Отца, Его возлюбленный Сын, Иисус Христос, был самым главным центром мироздания, вселенной. Он был в центре, в сердце великого Бога Отца. Он был там внутри Него. И поэтому, когда Бог поднимает Иосифа, это для того, чтобы посмотрели, каков будет Иисус Христос. Потому что Иисуса продали братья за серебряники, продал его Иуда, как Иосифа за серебряники, с учетом только инфляции, там 20, а здесь уже 30 серебряников. И точно так же его не узнают до сегодняшнего дня евреи. Он так похож сегодня для евреев на языческого бога, с этим просто какого-то языческого бога, не бога евреев. Но однажды он откроется братьям, и они узнают, Библия говорит, что воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как плачет о единственном сыне. И эти люди, Иосиф, они даже не понимали, что их судьба, их жизнь от Бога, что зависть братьев от Бога, что они пророческая иллюстрация Иисуса Христа. И выколотыми глазами Самсон – это прообраз Иисуса Христа. И если ты не веришь мне, знаете, мне очень нравится, как Мария Сиенская пишет об Иисусе. Она говорит, что Иисус Христос шел на крест, как слепой и пьяный от любви к людям. И если ты посмотришь, то Иисус был опозорен, над Ним все смеялись, Он был избит плетьми, на Нем не было живого места. Если бы тебе показали видео просто, что будет с человеком, которого бьют 40 раз плетью, то вот ты бы увидел, что там нет ни одного сантиметра целой кожи. Ни на спине, ни на лице, от головы до пяток. Если ты перевернешь его, там нет ни одного. Ногой и избитый висел вот так вот на Голгофском кресте Иисус Христос. Ровно на том месте, где Авраам замахнулся ножом, чтобы Исаака принести к Богу, веря, что Бог силен воскресить Исаака из мертвых, потому что это его обетование, ровно на этом же холме. Понимаете? Потому что в сердце отца всегда был Иисус, всегда был Иисус, всегда был Иисус. И когда этого изувеченного, слепого Самсона, опозоренного, когда все плюются и хохочут, того, о, он помазанник, о, у него великая сила, подводят, и он говорит, где тут столбы, вот эти вот опорные столбы, я хочу опереться. И он опирается вот так. Тебе это ничего не напоминает? Вот так вот опирается на два столба. И всю эту сатанинскую систему и своей смертью написано. Он забрал с собой больше филистимлян, чем при всей своей жизни. И Библия говорит, что через 1000 лет Иисус Христос своей смертью, твою смерть забрал. И даже ошибки, и даже, казалось бы, греховные поступки Бог превращает в славу, если ты любишь Иисуса, если Иисус твой Господь. Беда, когда христиане живут, ну там, грешат и благодатью Божьей пренебрегают, и они живут так, как будто, ну, они живут так, как будто они не любят Бога. Вот это беда. Но когда ты любишь Бога, я не знаю, какие бы ни были ошибки, если ты любишь Бога, если Иисус Христос, тот, кто был в сердце Отца и во всем Писании через все столетия, в каждой книге, Это самое великое, что было у Бога Отца. Если ты любишь Иисуса, у тебя будет уникальная, потрясающая жизнь. Не верите? Я вам прочитаю. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Так, я считаю, Павел пишет Римлянам 8:18, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Знаете, когда мне говорят люди, а в чем смысл жизни? Я говорю, без Иисуса нету никакого смысла. Ну как же, надо состояться, давай и будем получать образование, потом станем богатыми, потом построим дома, будем самыми умными, женимся, давай. Будут у тебя дети, давай. А знаешь потом, что будет? Потом тебя положат в гроб и отнесут. И, может быть, даже раньше, чем ты планировал. И смерть лишает жизнь всякого смысла. Вот если бы ты жил вечно, был бы смысл. Но так как ты живешь... И не важно, ты в утробе матери, как эмбрион умер, или ты через 100 лет прожил на этой земле. Если ты умер, если тебя закопали, не имеет смысла. Хорошо, ты был мудрым, я рад, тебя закопали. Ты был тупой, ничего страшного, тебя тоже закопают, не переживай. Вы будете рядом вместе лежать. Черви одной и той же породы будут у вас лопать. Это потому что нет смысла, если человек умирает, смерть лишает эту жизнь всякого смысла. Ты говоришь, я проживу и оставлю отпечаток на этой земле, но следю. Зачем? Тебя это закопают. Хорошо, ты изобрел айфон, ну ты толку, ты им не пользуешься, тебя уже закопали. Хорошо, ты еще что-то сделал, ну и что? Тебя-то нет, тебе-то что? Тебе-то что? Пройдет поколение, и о тебе никто не вспомнит, пройдет 2, и даже если ты был очень великим, никто не вспомнит о тебе. Слава человеческая, как трава, как цветочки на траве. Вот пришло осень, засохли цветочки, нету. Или даже не осень, просто жара, и засохли. Поэтому смерть, она лишает смысла. И тут дальше он, Павел говорит, все творение живет в бессмыслице вот в этой. Но дальше он говорит, ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Потому что творение было подчинено бессмысленности, существование не по своей воле, но по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Тление, вся земля тлеет. Если в джунгли индийские прийти, там можно найти города. Если внимательно посмотреть, они просто уже все заросли пальмами, лианами, непроходимыми. Там были улицы, но сейчас там просто лес. Потому что все, что ты делаешь, если ты не поддерживаешь это, если ты построишь дом, но не будешь в нем жить и поддерживать его, он развалится. Если ты не поддерживаешь себя, ты тоже разваливаешься. Если ты в 16 лет примерно, ты начинаешь стареть. Тление начинает уже происходить видимым образом. Как бы ты с ним ни боролся, какими-то кремами не мазался, все равно тление, оно пришло в этот мир, и уже ты покупаешь машину, ты сел в нее новую, отъехал проехал несколько тысяч километров, она уже старая почти что. Она недолго новая. Потом она гниет, ржавеет, и обычно уже на чермете где-то ее сдают на свал. Хотя она была лучшей когда-то 20 лет назад. И она была комфортной 20 лет назад. Но сейчас там просто ничего не осталось. А наши некоторые машины уже ржавые, покрашены. Я купил стол в Икее, и краска облупилась, и там ржавчина. Он уже ржавый был, покрашен. Прикинь? И поэтому, когда я думаю, что тут все тлеет, у меня друг на одном заводе был, говорит, там стоят ржавые двери на улице, их покрасили новые. И влепили в новую машину, написали новое и продают. Потом через месяц, пык-пык-пык, краска так отвалилась. Потому что все тлеет. И мы там всякую химию придумываем, там все это грунтуется, все это шлифуется, чтобы оно не истлело. Мы тоже там ищем шампунь, чтобы волосы быстро не выпали, так хотя бы быстро, как бывает. А им плевать на эту шампунь, они все равно лезут. И все тлеет. Поэтому все творение было подчинено бессмысленности. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает. Когда ты получил Святого Духа, это значит, что небеса принадлежат тебе. Это залог. Когда ты хочешь что-то купить, квартиру, ты оставляешь залог. Если ты откажешься покупать, залог заберут. И поэтому Господь выкупил тебя своей кровью и оставил залог, и не собирается забирать. Он тебя заберет вместе с залогом на небеса. Аминь. И ты молишься на языках. Это залог того, что ты спасен. Но ты мучаешься и стенаешь. Знаете, вот я встречался с христианами, все стенают. Я тоже. Вы знаете, иногда так... Не потому, что там дома или денег нет. Нет, денег нет, я не стенаю. Знаете, от чего стенаю? Мне мало присутствия Божьего. Мне мало славы Божьей. Ну, что такое? Вот что это? Ну, что это за слава Божья? По сравнению с небесной. Ты стоишь здесь, о, Бог слезу пустил. Так это кусочек славы. Кусочек маленькой славы. Это не вся слава. Это просто... Двери открыли в парфюмерном магазине, и на тебя пахнуло. Ты просто крышку понюхал и подумал, ого, это еще просто крышка. Ты думал, ты вино Святого Духа переживал? Пробку от бутылки понюхал и понял, что такое вино Святого Духа? Вино Святого Духа, это когда ты несколько бутылок сожрал на небесах с Иисусом. И начинается веселая жизнь, и ты уже не стенаешь. Да, бывают такие собрания... Тебе Дух дал небесную пробку понюхать, и ты а потом еще больше стенаешь, потому что пробку нюхал вчера, а сегодня уже не нюхают. Не дали. Залог. Ты не получаешь здесь все. Ты там только получишь все. А? Я просто читаю, тут залог написано, не все. Стенает творение. Конечно, бывают такие собрания, что тебе кажется, что ты получил все. Но для того, чтобы получить все, тебе надо получалка, чтобы изменилась. Потому что это тело, если получит все, закончит жизнь на этой земле. Тебе надо прославленное тело, чтобы получить все. Ты от счастья сразу так и водворишься у Господа. Один мужчина... Его воскресил друг, брат во Христе. Его воскресил, пришел, он умер. Тот его воскресил. Он говорит, я стою на небесах, с родственниками обнимаюсь. Иисус идет. Я хотел обнять Иисус. А он говорит, сын, тебя зовет мой слуга. Иди домой, иди на землю. Он очнулся в этой опять в морге. Он злой был, как собака. Он говорит, ты что наделал? Две недели жил в депрессии. Жена его в театр водила. Не смешно. На концерт. Не смешно. Он говорит, это все мертвое. Мертвая вся музыка. Мертвая. Все мертвое. Собрал вещи. Ушел в больницу и опять умер. Не хотел уже. Потому что он там чуть-чуть только увидел порога, поставил и сразу забрали. Потому что когда ты знаешь, что ты спасен из-за Иисуса, когда ты знаешь, что но на этой земле мы еще живем, аминь. Здесь как-то еще до смерти дожить надо. И вот это проблема. Потому что дожить можно с меньшими потерями, аминь. Для эмоционального своего, так сказать. Одно радует, что все равно доживем до смерти. Но еще и дожить-то надо, понимаете? И как дожить? И вот тут вопрос. Потому что мне иногда люди пишут и так далее. Вот у них бывает такая трудная жизнь. И очень бывает трудно. И, конечно, у них все надежды связаны с этой планетой. Под названием «Земля». Все надежды. Вот если бы ты смог переключиться на небеса, ты бы увидел. И я сейчас поговорю чуть-чуть о великой надежде. Итак, в этой надежде мы спасены. Смотрите, с нетерпением ожидая полного усыновления, тире, искупление наших тел. Дух наш искуплен, но Господь не хочет, чтобы ты только дух был. Он хочет, чтобы ты в теле всегда был. Аминь. Ты не будешь на небесах, дух. Привет, духи, привет. Ты куда? О, я туда. О, какой светлый дух. Подумай, в виде шарика или какого-нибудь там овальчика или кругляшка или бублика. Дух в виде бублика с глазами. Послушай, ты не будешь там дух, ты будешь там в теле, прямо вот в твоем. Ну, конечно, я буду похудее, я не буду 40 лет, там, 50 лет, там, дух 50-летний. Я буду дотление, как дотление. Мы все будем красавчики там, аминь. Скажи соседу, ты такой хороший красавчик. Ты немножко изменился, если тебе постарше. Но не переживай. Все равно, если ты очень толстый сейчас, не переживай, там похудеем. Аминь. И ты будешь в прославленном теле. Мы будем в прославленном теле. Это означает, что на тебе будет физическая слава. Как на каких-то очень крутых. Круче, чем ангелы. Знаете, Библия говорит, что праведники будут сиять, как солнце. Как звезды. На тебя без сварочного аппарата нельзя будет посмотреть, без очков, вернее, вот этих сварочных. То есть ты будешь, откроется то, что пряталось в этом глиняном горшке. Аминь. И вот мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем. Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже до чего, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас воздыханиями, которые не могут быть выражены словами. То есть мы стонем, наш Дух ходатайствует за нас, мы слабые физически. Форточку открыли, тебя продуло. Какое-то дуло. Продуло. Я взял несколько мешков, по одному, правда, не сразу все. Потом такой, опа, думаю, что это там, у меня, оказывается, спина есть. Я до этого не чувствовал, что есть спина. Это слава Богу. Но мы слабы. И Дух, он, то есть пока ты в физическом теле, ты не будешь таким вот сильным, пока ты в физическом теле. Конечно, ты можешь заниматься спортом, я бы тоже занимался, да гири тяжелые. Вот, и знаете, и дальше. Также Дух помогает нам. Тот, кто исследует сердца, знает, какая мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых словами, с Божьей волей. Мы знаем, что для тех, кто... А теперь готовы? Мы знаем. Скажи, мы знаем. Что для тех... Больше даже не повторяйте. Кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо. Господи, Павел это знал. Знаешь ли ты, что если ты любишь Бога, Бог все обращает ко благу тебе. Вы знаете, как Иосиф мог подумать, как вообще я могу, вот это ко благу, как ко благу то, что меня братья ненавидят. Братья могли, из-за которых Иосиф пострадал, братья, которые ненавидели, оказывается, ненавидели и завидовали ко благу. Потому что они призваны, потому что они избраны, потому что они любимые Богом. У них есть грехи, у них есть слабости, у них есть много грехов. Они очень нехорошие ребята были, хотели все убить. Но из-за того, что они призваны, из-за того, что они любимы, из-за того, что они избраны, даже это превращается ко благу. Я помню, однажды согрешил. Я пошел в комнату молиться. И не молился, сидел там. Потом говорю, вы знаете, вот мы как бы говорим, попроси у Бога прощения, Он тебя простит. Я знаю. Ты можешь и не попросить, Он тебя все равно уже простил. Ты больше просишь для себя, сам с собой поговорил. Бог-то уже простил тебя 2000 лет назад. И я вот сижу и думаю, Господи, не знаю, так как-то вслух или про себя сказал. Вот ты мне говорил громким голосом, во всю комнату громким голосом. Ты мой сын, ты мой, я люблю тебя, ты мой. Вот если бы ты знал, какие у меня будут ошибки, как я ужасно буду себя вести порой, ты бы никогда мне это не сказал. И вдруг опять голос. Именно потому, что я знал. И заранее знал, что ты победишь. И заранее знал, что ты состоишься. Я там вначале сказал уже, ты мой сын, ты мой. И я, Бог, от своих слов не отказываюсь. Именно потому, что я знал, что ты слабый. Я знал, что ты можешь согрешить. Я даже знал, что ты согрешишь. Ну, просто тебя сразу не стал пугать. Потому что ты ж спасся, ты ж в огне. Никогда не согрешу. Ты когда смотрел про этих Самсонов, пфу, Самсоны, ходит с Далилой там еще что-то. Вот эти Самсоны. Говорят тебе, не ешь виноград, все равно нажрался. Куда ты полез ко льву в живот? Зачем? Че, тебе трудно было Богу послушным быть? Я помню, говорил одному проповеднику из Израиля, он такой классный проповедник, еврей сам. Ну, он не из Израиля, он из Америки, но еврей. Он так на трубе играл. Свилей как-то, вот не помню, первое как-то имя, и заканчивал Свилей. И он играл на такую, труба у него была серебряная, такого серебристого цвета. Играл он на ней, как Фил Дрискол, волшебно. И потом он ее подарил какому-то нашему русскому брату, у которого труба сделана на консервной фабрике из остатков жести. И там же рядом, знаете, как бы, чтобы производство не пропадал металл, сделали трубу. И он взял его жестяную, и так чуть-чуть больше тужась, но тот же звук извлек. И я помню, на семинаре сижу у него, и новообращенный, горячий. Я уже несколько раз дьяволов порвал некоторых там. Я горячий был невероятно. Я в город приехал на вокзал, в Великие Луки, церковь начинать, и громко во весь вокзал: «Сатана! Я приехал! Пошел вон из этого города!» Ну, у меня было много проблем. Но он не съел меня. Я даже почувствовал, что он проснулся. Такой, Вы знаете, и мы думали, что мы никогда не согрешим. Я? Никогда. Я помню, этот там, кто-то согрешил, этот согрешил. Слабаки. А болеть я не буду вовеки. Мы исцелены ранами Иисуса. Кто тут болеет? Вы что, совсем, что ли, неверующий? Я помню, у меня приятель заболел, Миша. Я говорю, ну-ка дайте-ка себе телефон. Я говорю, Миша, ты что там делаешь? Он такой, он тоже виноватым сразу почувствовался. Я болею. Я говорю, Миша, верующие не болеют. Миша, возьми диван и ходи. И заболел в эту же минуту. Так сверхъестественно быстро. И знаешь, я тоже почувствовал себя слабым. И вера не работала. Он говорит, встану так, родным Иисуса, я исцелен, родным Иисуса, я исцелен, родным Иисуса. И лег. Смотрю, Тонечка рядом ложится. Я говорю, не ложись, а то двое будем болеть. Ты хотя бы бодрствуй. Вы понимаете? И Бог позволяет нам быть слабыми иногда. Потому что если ты могучий, гоняешь стаи туч, то зачем тебе Иисус? И мы познаем, что даже наши слабости и наши ошибки Бог превращает в славу, если ты любишь Иисуса. Потому что Он любит тебя. И потому что Он избрал тебя. И потому что все в твоей жизни превратится в славу. Поэтому надежда. Потому что надежда, она никогда не видит. Как? Если бы ты видел как, зачем тебе надеяться? Если бы Иосиф видел как, Самсон так и не понял, как. Но когда пришел на небо, встретился с Иисусом и сказал, спасибо, ты сделал работу хорошо, ты классно сдвинул эти столбы, потом приду я и разрешу вопросы с грехами. Я сдвину эти сатанинские столбы, я разрушу его храмы, я разрушу его царство, я заберу все. Спасибо, Самсон, ты классно сыграл свою роль. Роль Самсона подошла тебе, Самсон, очень хорошо. Так же, как и тебе, Пилат. Ты классно сыграл Пилата. Потому что, когда Иисус говорит, Пилат говорит, у меня есть власть, я могу отпустить тебя. Могу не отпускать. Чего молчишь? Иисус говорит ему, на чисто русским, с еврейским акцентом, нет у тебя никакой власти. Ты просто играешь роль Пилата и сыграешь ее хорошо. Если бы у тебя была власть, ты бы меня отпустил. Но у тебя нет этой власти. Ты будешь делать то, что сказано моим отцом. Ты будешь делать. Все будет так, как Бог сказал. Так что ты еще руки помоешь, а потом пойдешь сырым курицу жрать. Нет у тебя власти. Поэтому, когда мы видим, что мы находимся в провидении Божьем, и ты начинаешь славить Бога, когда Иов говорит, вот бы пришел Бог, вот мне бы с ним поговорить, спросить просто хочется, почему? Почему? Почему я проказы лютой? Представь себе, лютой написано, от подошвы ног. Да вот темени, ни одного целого места, над верхней губой только, чтобы разговаривать мог. Роптать, вернее, чтобы мог Бога похулить. Дьявол оставил ему говорилку, чтобы Бога похулил. И он говорит, я бы хотел поговорить, почему это со мной, почему так вот бывает в жизни. А он не знал, потому что он избранный, потому что он любимый, и потому что все будет обращено ко благу, и потому что он станет прообразом страдания Иисуса Христа, который будет поражен от макушки головы до подошвы ног, и все претерпевшее стоит до конца. И ты станешь одним из самых великих людей во всей вселенной. И книга Иова будет в центре послания, в центре Библии. Чтобы ты станешь примером великого долготерпения, и слава это будет всю вечность. И ты не годы страдал, ты страдал, может быть, несколько недель для того, чтобы получить вечную славу и стать образом Иисуса Христа. Библия говорит, пока в вас не отобразится Христос, и ты не лишен этой возможности, и твоя жизнь так будет складываться, мой друг, что ты отобразишь Иисуса Христа, и что ты тоже станешь Христовым ты Христов, но это отобразится в твоей жизни. И через твое терпение, и через некоторые страдания, которые ты проходишь в жизни, которые Бог превратит в славу уже здесь, на этой земле. Он говорит, ты будешь в 100 раз иметь больше. Представляешь, из-за временного. И вот надежда, она говорит, о Боже, я не понимаю, почему это произошло со мной, почему это произошло в моей семье, почему я повел себя так дурацки, почему я испортил это, почему то и то. Но я знаю, что мне все будет превращено в чудо и ко благу. И поэтому Иов говорит такие фразы, которые стали центральными библейскими фразами. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он восставит из праха эту распадающуюся кожу мою, и не глаза чужого, а мои глаза увидят это. И Иов сталкивается с Богом и переживает такое присутствие славы Божьей в своей жизни, что, вероятно, он бы согласился еще раз заболеть, чтобы встретиться на этой конференции с великим Иисусом, услышать Его слова, понять Его могущество и получить в 2 раза больше, чем у него было до этого. И даже если, и даже твой бунт, и твои ошибки, и, может быть, это роковые ошибки, и, может быть, ты не прав, но любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как? Вот эта магия, вот эта сила Святого Духа, как это так может? Лучше, я сказал Богу, я сказал, Бог, вот лучше, чтобы у меня в жизни никогда этого не было, то, что было. Вот лучше я жил, и потом это пришло в мою жизнь. Лучше бы этого не было. Я не верю, что это ко благу. Он сказал, если бы я не принес, не позволил. А знаете, в мою жизнь пришли проблемы на несколько лет. После самой крутой молитвы в моей жизни. Я 4 часа лежал лицом на стопах Иисуса. Вот так вот. 4 часа. В ноги, пробитые гвоздями, так вот 4 часа поклонялся. Через час после молитвы я был в самых ужасных проблемах в моей жизни для меня. И я задал вопрос Богу, а почему? Почему я оказался таким слабым? Иногда говорят, я знаю, что Бог избавил, и все остальное, и все круто, классно, слава Иисусу. Но почему? Вот вы говорите, вот там вот служитель великий был, еще христиане любят порадоваться падению какого-нибудь служителя. Порадоваться, потому как он был великий и упал. Это же круто, это весело. Он нас учил, теперь ха-ха-ха. Ага. Вот так. А если еще его по телеку прокатили, а по всему миру показали. И я однажды открываю Даниила, а он и говорит, и многие из мудрых упадут, чтобы очиститься, убелиться для вечной славы. А я читаю Библию, а там написано, никогда никого не суди, потому что Бог силен поднять. Никогда. А я читаю в Библии Иеремия. Как ты думаешь, Иезекииль, по-моему, а живут ли кости эти сухие? Как ты думаешь, какой гениальный ответ дал этот пророк? Простой, человеческий, но гениальный. Это знаешь только ты, Бог. Смиренный ответ. Лучше не скажешь. Это знаешь только ты, Бог. И поэтому, когда ты веришь в Иисуса и любишь Его, потому что Он первый возлюбил тебя, Он избрал тебя, Он избрал тебя до создания мира. Он знал, что ты победишь до. Он знал конец твоей жизни. Он знал, что у тебя получится. Он знал, что ты не отступишь. Он знал, что ты окажешься верным в конце. Он знал, что ты получишь награду. Ты еще ничего не знаешь. Ты в надежде. А надежда не видит. Надежда живет этой ситуацией, этим днем, неразрешенным ответом, мужем-алкоголиком или сыном, который беспутный, или еще чем-то. Надежда не знает, что будет завтра. Надежда, она просто надеется, что Иисус верен, что Он добрый, что Он останется верным до конца, и что ничто меня не отлучит от Божьей любви. Никогда, никогда, никогда. И поэтому Павел говорит так нагло, дерзко, я бы сказал, смело, зная, кто такой Бог, всемогущий, любящий, у которого ничего не выбывает, который даже кусок мяса овцы заберет и воскресит из мертвых, даже мостолыгу, если что-то осталось, найдет пятно крови, ДНК или что там, и опять сделает тело, пойдет в море и достанет из рыб то, что сожрали у этого трупа, и опять сделает это тело, потому что Бог, всемогущий Бог, возьмет монады, мельчайшие частицы твоей души, и восстановит из праха любую кожу. Потому возьмет весь твой позор. Поэтому это Рахиль, она говорит, Бог снял позор с меня. Он родил Иосифа. И поэтому Иисус снял уже навсегда мой позор. Потому что позора было много и после спасения. Неудач было много и после рождения свыше. Но мой Иосиф Иисус снял заранее весь мой позор. Он был предан братьями. Он был в яме прямо у первосвященника. Он стоял, как Самсон, с раздвинутыми руками. И сдвинул это все, весь мой позор. И поэтому Павел дальше смело говорит. Мы знаем, что для тех, кто любит его, и кого он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо, потому что кого Он заранее узнал, спасибо, Иисус, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Видите, в чем предопределение? Чтобы однажды ты был полон плода, полон, подобен, точно такой же, как Иисус. Точно такой же. Это уже предопределено. Когда Бог приходит к Иову, знаете, что он говорит? Ты кто? Это не для того, чтобы унизить. Ты кто такой? Эй, отойди отсюда, чмо. Кто ты такой? Он говорит, ты кто? Омрачающий провидение Бога словами без смысла. Знаете, что такое провидение? Это когда в пункте А, еще до того, как ты родился, было известно, что будет в пункте Б. Что там будет книга Иова, что все ее будут читать, что этот человек будет прославлен, что сатана получит пендаль, что он будет восстановлен, что он будет жить 170 лет еще плюсом к тому, что жил до этого, что у него будут самые красивые дочери, и что... Он будет самым знаменитым человеком всего Востока, а может быть даже истории человечества. Ты кто, что омрачаешь провидение? Ты нежно любимый Богом. Ты Его радость, избранный до создания мира. Ты был в утробе Иисуса Христа и родился свыше на Голгофском холме, через воду и кровь, прямо из ребра, сотканная церковь, возлюбленная Богом. И дальше это такая мощь, потому что после Бога никто не может говорить. Давид говорит так, блажен муж, женщины тоже, готовы? Которым Бог не вменяет греха, независимо от дел. Это не ты, это Бог так делает. Угу. И заканчиваем. Потому что, кого он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу своего сына. Так что Иисус стал первенцем среди множества братьев. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Не написано «оправдает», написано «оправдал». Оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать об этом? Если Бог за нас, кто против нас? Послушай, если главный, кто присутствует каждое мгновение с нами и в нас, тот, кто держит эту землю, и она висит ни на чем в этом бесконечном космосе и не теряет свои орбиты, на слове Бога, тот, кто проникает во все, и каждая твоя мысль известна ему, тот, кто знает, что ждет тебя завтра, тот, кто избрал тебя, кто может, какая тварь, потому что он творец, какая тварь, что сотворенное им, может навредить тебе, если он за тебя? Ничего. Представляешь, какая смелость у Павла, какая уверенность. И дальше он говорит, что же сказать об этом? А да нет, и тех, кого оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать об этом? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас. Разве не дарует с ним и всего остального? Ничего себе. Или как говорят, все мне, кто боится негативного исповедания. Потому что есть люди такие, они боятся лишнее слово сказать. Не говори ничего себе, а то тебе ничего не будет. Бедные, ничего-то вам нельзя сказать. Подумать только, если он отдал сына, это все, что у него было, самое дорогое, это отец. Отец, я отец. Я себя могу отдать, но не сына. Легче отдать себя, чем сына. Он отдает сына, это самое дорогое, чтобы приобрести тебя. Неужели он не даст тебе всего? Чего тебе надо? Чего тебе надо? Ты, конечно, живешь в надежде. Ты не видишь, что завтра у тебя уже это будет. Ты не видишь, что Бог уже обеспечил тебя. Ты не видишь, что тот, кто сына отдал, уже дал тебе все, и семью, и все необходимое для этой жизни. Потому что ты живешь в надежде, которая знает, что Бог верен. Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального? Чего тебе надо? Призвание? Уважение людей? Нет проблем. Нет проблем. Чего тебе надо? Но вот мне бы хотелось. Он говорит, сам Соломон, что ты хочешь? Он говорит, ну я бы вот хотел вот мудрости. Нет проблем. Но к мудрости я еще дам тебе богатство и славу. Ты не просил, конечно. Но как-то нехорошо тебе быть бедным. Понимаете? Нет проблем. Чего тебе надо? А что, ты можешь это дать? Конечно. Ты только сформулируй, что тебе надо, потому что мы иногда живем неосознанной жизнью, как рыба. К какому берегу прибило, там носом и пощипал ил. Ты просто реши, чего тебе надо. Или ты как тот, надо, но побольше. Что же сказать об этом? Кто будет обвинять избранных Богом? Вопрос. Кто будет обвинять избранных Богом? Как их вообще, если их Бог оправдывает? По-моему, это радостные новости. Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Вопрос. Скорбь? Или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни, Написано, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен. Боже мой, я вот заканчиваю на этом. Он говорит, и Павел говорит, и я уверен. Вот если бы каждый из нас мог сказать, я уверен, абсолютно убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашим Господе. Поэтому, когда я смотрю на эти книгу Судей, когда я смотрю на Иосифа, я вижу Иисуса, который заранее предназначил ему, показал сны. И когда братья вернулись, пришли к нему, там написано, и вспомнил Иосиф свои сны. Исполнились пророчества. Знаешь, настолько была непростая жизнь, что он их забыл. Потому что слово «вспомнил» означает, что не жил уже этими снами. Давно не жил. И вспомнил. Прям духом. Тык! Вот они, снопы. Вот она, точка твоего. Вот о чем я тебе говорил. Боже мой! А почему ты мне не сказал, не показал сны про жену Потифара? Был бы прикольный сон. А почему ты мне не показал сон про тюрьму? Было бы интересно. Почему ты мне? Потому что я Бог провидения. Потому что я детали упустил, зная, что ты все пройдешь, победишь. Я знал конечный результат. И вспомнил. Вот он, твой результат. И я думаю, что когда сам Самсон начинал двигать с грохотом и с шумом двинулись эти столбы, я думаю, Иисус посмотрел на него и сказал, вот сюда ты должен был прийти в своей жизни. Вот сюда, вот в этот дом. Вот по-другому ты бы туда не дошел. Ты бы сюда не пришел по-другому. Понимаете? Никогда. И ты сломал эту сатанинскую систему. И поэтому ничто тебя не отлучит от этой любви. Аминь. Означает ли это, айда грешить, посмотрим, где Господь подхватит? Нет, конечно. Нет, конечно. Я думаю, что здесь очень мудрая, умная и желающая праведно жить аудитория. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за то, что Твоя любовь никогда, никогда, никогда не проходит. Любая ситуация в нашей жизни превращается в славу. Любая ситуация, ты можешь превратить ее в славу. Посмотри, что ты сейчас проходишь. Я не знаю, может быть, ты как-то идешь верой, или ты идешь какой-то долиной, где тебе нужно чудо, и где Бог хочет, может открыть источники, или вещи, я вижу такое место, пустынное, но не пустыня, но там Иисус встречает тебя, место такого свидания. Иногда Бог не отвечал на мои молитвы сразу, потому что Он хотел ответить по-другому и даже лучше, чем я бы ожидал. Намного лучше, чем я бы хотел даже. Даже в лучшем сне бы мне не приснилось, но для этого Он ответил не в то время, которое я хотел, и по-другому. Иногда ты находишься в обстоятельствах, и кроме надежды у тебя ничего нет, потому что Бог не показывает тебе так много. Но я хочу тебе сказать, чтобы ты пригласил Иисуса сейчас, как Бога провидения, который лучшее предусмотрел для тебя. Послушай, ты прошел свой путь определенный, длинный или еще маленький, но я верю, что По-другому было нельзя. Я когда оборачиваюсь назад, я во всем вижу Бога. Я в своей жизни вижу Бога везде. Я вижу Бога во своем дворе, где я жил. Я вижу Бога даже в этой клыкастой старушке, которая меня остановила и сказала: молодой юноша, как ты будешь с людьми, так и они с тобой, запомни. Я вижу Бога. Я вижу Бога, как я поступал в институт и не мог поступить. И даже когда уже поступил фактически вдруг, как почему-то вместо института в армию пошел, куда я вообще не собирался, идти не хотел. И вся эта армия, мне казалось, была не от Бога вообще, а от дьявола просто. Хотя я не знал про дьявола ничего, но очень похоже на дьявола. Мне казалось, все это вообще не мое место, я здесь не должен быть. А я пробыл там 2 года, и все было нормально, и все было... По-другому было нельзя. Правда, я 1/2 не улыбался и на год потерял чувство юмора полностью на год. Я не понимал шуток и тормозил сильно. Где-то 1 год. Я даже понял, что я, наверное, ничего не могу делать больше. Я профнепригоден. Но потом потихонечку как-то вернулось, реабилитировался. Но правда. И потом вдруг оказался в Ярославле так легко, чтобы 25 марта 92 года прийти в эту церковь и пережить великую встречу с моим отцом, небесным отцом. И чтобы потом все мои близкие спаслись. И вы знаете, я до сих пор ощущаю его водительство. Делал ли я ошибки? Да, много. Но оборачиваясь назад, я вижу, как Бог все-все-все превращал в славу. Все-все-все превратил в славу.